Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии «Радио «Свобода» Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Передаю микрофон моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главном к этому часу. В Татарстане 10 человек погибли в автоаварии на трассе Казань-Оренбург. Генпрокуратура России опротестовала в Мосгорсуде арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В Тегеране проходит саммит прикаспийских государств. В Татарстане 10 человек погибли и 7 ранены в результате крупной автоаварии. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе Казань-Оренбург в 150 километрах к востоку от Казани. Ведется расследование. На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. Президент Виктор Ющенко пообещал сделать все для помощи пострадавшим и потребовал провести тщательное расследование случившегося. По последним данным, при взрыве погибли 15 человек, 17 были ранены, около 10 считаются пропавшими без вести. Взрыв бытового газа в 10-этажном доме произошел в субботу. По предварительным данным, причиной стала неисправность на газораспределительном пункте.
Вина данной аварии – это вина Горгаза. Идет следствие. Уже часть лиц, которые непосредственно виновны в данной аварии, задержаны.
Заявил вице-премьер Украины Андрей Клюев. В Тегеране проходит саммит прикаспийских государств. Лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсуждают статус Каспийского моря. Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Иран, несмотря на поступившую информацию о готовящемся на него покушении. Как ожидается, Путин обсудит с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом вопрос о ядерной программе Тегерана. Выступая накануне в Висбадене, Германия, Путин в частности заявил.
Пугать кого-то, в данном случае иранское руководство или иранский народ, бесперспективные дела. Им не страшно, поверьте мне. А вот набраться терпения и искать выход можно и нужно. Но можно ли это сделать без того, чтобы вести с иранским народом и с иранским руководством диалог? Думаю, что это невозможно, маловероятно. И если у нас есть возможность поддерживать эти прямые контакты, то мы будем это делать, рассчитывая на позитивный совместный результат.
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура опротестовала в Мосгорсуде арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. По данным газеты «Коммерсант», в прокуратуре считают, что арест Бульбова, обвиняемого в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров, не обоснован. При этом санкция на арест Бульбова была выдана Басманным судом Москвы по запросу Следственного комитета при Генпрокуратуре. В Дальнегорске прокуратура расследует информацию о подкупе избирателей в пользу кандидата на пост мэра Александра Теребилова. Возбуждено уголовное дело. Предприниматель Теребилов и начальник рудника «Дальполиметалл» Григорий Крутиков вышли во второй тур выборов, который состоится в ближайшее воскресенье. В первом туре 14 октября ни один из 7 кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Совет Безопасности ООН продлил срок международной наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Совет выразил обеспокоенность недавними вооруженными стычками в этом районе и призвал к установлению диалога между грузинскими и абхазскими властями. На Украине блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина. Народная самооборона» договорились о создании правящей коалиции. Проект коалиционного соглашения представлен на рассмотрение президенту Виктору Ющенко.
Я хочу зараз чітко констатувати.
Хотелось бы четко констатировать, в результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть на Украине. Мы добились того, на что рассчитывали. Новый парламент, новая власть. И демократические силы имеют теперь все возможности провести реформы во всех сферах жизни, чтобы люди, наконец, почувствовали существенные изменения на Украине.
Для того, чтобы люди відчули, що зміни в країні є.
Сказала Тимошенко на пресс-конференции в Киеве. У обоих оранжевых блоков вместе теперь большинство мест в парламенте, хотя первое место занял их соперник партии регионов Виктора Януковича.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана, по сообщениям, израильские солдаты застрелили вооруженного боевика и пожилого палестинца. Рейд проводился в городе Наблус. Израильские военные проверяют эту информацию. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл считает, что Северная Корея прекратит работы по обогащению урана до конца года. В Выступая в Сиднее, Хилл заявил, что как только Пхеньян согласится передать экспертам последние 50 килограммов полученного им плутония, США возобновят мирные переговоры с КНДР. Северная Корея согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на увеличение международной экономической помощи. Министры иностранных дел Европейского Союза намерены снять запрет на посещение стран Европы для членов высшего руководства Узбекистана. Запрет был введен после кровавого подавления демонстрации в Андижане в 2005 году, говорит член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер.
Посмотрим, что из этого выйдет. Но полагаю, что нам стоит, по крайней мере, попытаться. Полагаю, что поскольку Узбекистан самая густонаселенная страна региона, страна, которая охватывает наша центральноазиатская программа, мы не должны отворачиваться от нее. Мне кажется, следует вступить с узбекскими властями в контакт и попробовать работать с ними, чтобы добиться постепенного улучшения ситуации с правами человека.
Сказала Бенито Феррера-Вальднер. Госсекретарь США Кондолиза Райс, продолжающая поездку по Ближнему Востоку, посещает сегодня Египет. Она проведет переговоры с президентом страны Хосни Мубараком. Накануне Райс встретилась на западном берегу Иордана с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Выступая после переговоров на пресс-конференции, Райс в частности заявила.
Я уже говорила, что в данный момент нам нужно избежать таких шагов, которые могли бы подорвать взаимное доверие, поскольку восстановление такого доверия требует немало времени. Мы уже работаем над этим, и мы хотели бы сообщить, что на международную конференцию в конце этого года прибудут партнеры, доверяющие друг другу.
Сказала Кондолиза Райс. Напомним главные новости к этому часу. В Татарстане 10 человек погибли в автоаварии на трассе Казань-Оренбург. Генпрокуратура России опротестовала в Мосгорсуде арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. В Тегеране проходит саммит прикаспийских государств.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Каковы цели визита Владимира Путина в Иран? Куда уходит российская политика? Зачем яблочники запускали медведя на воздушных шариках? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». Также в программе обзоры российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Президент России Владимир Путин прилетел в Тегеран, где сегодня начинает работу саммит прикаспийских государств. Главы Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана намерены обсудить проект конвенции по статусу Каспийского моря. Последние два дня в российской мировой прессе обсуждаются слухи о будто бы готовящемся в Иране покушении на Владимира Путина. Вчера появилась информация о возможной даже отмене поездки, однако к середине понедельника сам Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Висбадене, заявил, что поедет в Тегеран. Противоречивые сообщения о возможном покушении вызвали массу вопросов среди аналитиков. В частности, многих интересует, кому и для чего понадобилось раскручивать эту историю, говорит международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь.
Конечно, мы не знаем всех обстоятельств и подробностей и мотивов этих утечек. С одной стороны, любой лидер государства, тем более лидер великой державы, вовлеченный в борьбу с международным терроризмом и так далее, конечно же, является потенциальной мишенью террористов. Поэтому никто, конечно же, не застрахован от покушения. Это совершенно очевидно, и Путин здесь не исключение. Хочу напомнить, кстати говоря, сообщения о возможности покушения на российского лидера также звучали во время его поездки в Турцию недавней. Так, с одной стороны, конечно же, это все возможно. С другой стороны, весьма вероятно, что какие-то утечки могут быть результатом продолжающейся информационной войны. И мы можем с вами только рассуждать, только спекулировать по поводу причин этой войны. Я бы обратил внимание здесь на иранскую интерпретацию, когда сегодня иранцы как раз вот заявили о том, что это попытка бросить тени на Иран, поскольку если покушение, то это на иранской территории. Здесь выстраивается причинно-следственная связь, что вот, дескать, Иран является страной-спонсором международного терроризма, площадкой для их действий и так далее и тому подобное. Так что здесь, конечно же, если на самом деле речь идет о какой-то мистификации, а не о реальном готовящемся покушении. То здесь уже это нужно рассматривать в контексте той информационной войны, которая идет и вокруг Ирана, и вокруг России, и вообще вокруг, так сказать, концепции глобальной борьбы с терроризмом тоже, и методов противодействия ему, их эффективности и неэффективности.
Это было мнение международного обозревателя «Коммерсанта» Сергея Строкани. Основной задачей встречи в Тегеране является достижение договоренности о разделе Каспия, но эту проблему, по утверждению всех без исключения аналитиков, в ближайшие годы решить не удастся. Зачем же Путин вообще поехал в Иран? Некоторые эксперты указывают, что для российского президента саммит – это не более чем хороший повод обсудить с иранскими властями проблему ядерной программы Ирана. Но есть и другие мнения. В частности, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что для Владимира Путина участие в Прикаспийском саммите – это скорее удачная возможность посетить Иран, не назначая официального визита. С Федором Лукьяновым беседует Марьяна Трачешникова.
Саммит – мероприятие плановое, проводится раз в 4 года на таком уровне. Каспийская проблема действительно совершенно не близится к разрешению, но тем не менее остается очень важной для всех 5 стран-участниц, и поэтому подобный саммит – событие. Если бы саммита не было, я очень сомневаюсь, что Путин бы сейчас в Иран поехал. Тут совпало давнее и очень настойчивое желание Тегерана увидеть Путина у себя, поскольку президент Ирана Хатами, предыдущий президент в России, был с официальным визитом, а ответного иранцы так и не дождались. Поэтому тут выбран такой вот компромиссный вариант, то есть визит на саммит, ну и заодно посещение Ирана. Что касается ядерной программы, то, безусловно, что-то обсуждаться там будет, скорее всего, в двустороннем формате, потому что остальные страны-участницы Каспийской пятерки, ну, в общем, никакого отношения к этой проблеме не имеют. Это державы, не занимающиеся глобальными проблемами. Вряд ли что-то там будет серьезно обсуждаться. Обмен мнениями, наверное, но вообще иранская программа ядерная, как деление Каспия, это вопросы очень долговременные. И явно совершенно ни у России, ни у кого-то еще нет вот четкого понимания, как их можно решить быстро. Думаю, что во время недавнего визита Николя Саркози в Москву Путин и Саркози обсуждали иранский вопрос с тем, чтобы Путин мог привести Ахмадинежаду какое-то сообщение, так сказать, скоординированное. Но думаю, что на этом саммите ничего принципиального не случится. Будет опять заявлено, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу и на это имеет право, а на военную право не имеет, но он ее и не проводит.
Ну, а вот в этой связи можно ли считать последние сообщения, связанные с возможным покушением на Владимира Путина именно в Иране, но какой-то частью информационной войны и попыткой не допустить совершения каких-то вот принципиальных договоренностей, в том числе и вот по ядерному вопросу?
Трудно очень мне судить. Я не понимаю, что это за история с якобы покушением, потому что непонятно, откуда это взялось, куда делось. Так что я бы вообще не стал это комментировать. Думаю, что каких-то прорывов на этой встрече в принципе быть не может. Ну, как бы не та сейчас ситуация, потому что, в принципе, сами отношения между Россией и Ираном на самом деле довольно сложные. И Россия вообще в странном положении, когда, с одной стороны, ее критикуют Соединенные Штаты и Западная Европа за слишком мягкую позицию по Ирану, а Иран, со своей стороны, глубоко обижен тем, что Россия не выполняет обязательств, обещаний и вообще, так сказать, играет в какую-то странную игру, используя Иран.
Это была точка зрения Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Мировая пресса также сегодня обсуждает не только Прикаспийский саммит, но и, в частности, именно присутствие на нем президента России Путина. Например, британская Financial Times пишет, что несмотря на заявление российского лидера о том, что нельзя угрожать иранскому правительству, Москве придется решить, насколько сильное давление на Иран в мире будет безопасным. Эксперты отмечают, что Россия своей политикой не просто старается противостоять США, на самом деле у России есть более веские основания желать сворачивания ядерной программы Ирана, однако Россия опасается и реакции Ирана в случае применения санкций. Вот такая точка зрения в британской газете Financial Times. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сейчас в Москве уже 1:15. Напомню, главные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. В В Тегеране на саммите прикаспийских государств лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсуждают статус Каспийского моря. В Дальнегорске прокуратура расследует информацию о подкупе избирателей в пользу кандидата на пост мэра города Александра Теребилова. Генеральная ассамблея ООН сегодня выбирает 5 из 10 непостоянных членов Совета Безопасности. В Московской и Смоленской областях вторые сутки продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за снегопада. Мировые цены на нефть достигли нового рекордного уровня – $86 за баррель. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня ее проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы выпуска. Портрет нового лауреата Нобелевской премии по литературе Дорис Лессинг. Сергей Ильин рассказывает о своей работе над переводом книги «Роулинг». Выставка российского соцарта открывается в Париже и интервью с художником Марком Бишофом. Все это в программе «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает нашу программу, как обычно, обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Надежду Перцеву. Надя, добрый день еще раз.
Добрый день, Виктор.
Бывает часто такое, что, насколько я понимаю, есть одна главная тема во всех российских газетах, но нам приходится обращаться к одной единственной статье, которая вот так вот на себя притягивает внимание, несмотря на то, что вот все газеты сегодня пишут о Путине в Германии, о Путине в Иране, правильно? Тем не менее, предлагаю все-таки познакомить наших слушателей с очень важной публикацией в «Коммерсанте». «Коммерсант» на первую полосу вынес историю, уже давнишнюю, давно тянущуюся историю с арестом сотрудников агентства по контролю за оборотом наркотиков. Всем известный, наверное, уже это главный фигурант этого дела, генерал Бульбов. И, насколько я понимаю, «Коммерсант» сегодня пишет о новом повороте в этом деле. Уже, так скажем, общим местом является называть это дело склокой или схваткой двух российских агентств,
монстров,
да, это ФСБ и агентство по контролю за наркотиками. И вот оказывается, что в эту схватку встревает третья сила, не так ли, генпрокуратура?
Да, совершенно верно. Как вчера стало известно «Коммерсанту», в конфликт между Следственным комитетом при прокуратуре и Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, в ходе которого были арестованы 3 сотрудника последней, вмешалась Генеральная прокуратура. Ее представитель подала в Мосгорсуд кассационное представление, в котором настаивает, что генерал-лейтенант Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции и организации незаконных прослушек, является необоснованным и подлежит отмене. Басманный суд, избирая меру пресечения подозреваемому Бульбову в виде содержания под стражей, не дал надлежащей оценки доводам прокурора о недостаточности представленных документов, основанных не на фактических данных, а на предположениях органов предварительного следствия, утверждается в кассации, направленной в Мосгорсуд. В кассационной жалобе говорится далее: «Басманным судом приняты на веру и выводы следствия о наличии на подозреваемом его одежде, при нем или в его жилище явных следов преступления. Они суду так и не были представлены». Представитель генпрокуратуры пришла к заключению, что небесспорным является и вывод суда о законности самого ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Представленные Басманному суду постановления о возбуждении уголовных дел, пишет прокурор Зинова, не содержит информации о том, что в отношении Бульбова вообще не было возбуждено уголовное дело. Не усматривается, что действия Бульбова связаны с действиями лиц, попавших ранее под уголовное преследование. Если Мосгорсуд отменит постановление Басманного суда об аресте генерала, то может быть вынесено и решение о его освобождении до рассмотрения нового ходатайства следствия. Напоминает газета, что ранее в поддержку генерала Бульбова в «Коммерсанте» выступал и директор этой службы Виктор Черкесов, заявивший о войне групп внутри спецслужб. По мнению руководства ведомства, арест сотрудников службы по борьбе с оборотом, по контролю за оборотом наркотиков может быть связан с тем, что они участвовали в оперативном обеспечении проводимого Генпрокуратурой расследования дела о контрабанде, в котором были замешаны сотрудники ФСБ. И вот газета обращает внимание на то, что руководитель отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Владимир Маркин оказался не готов прокомментировать Коммерсанту сложившуюся обстановку. А ранее господин Маркин по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина распространил в связи с делом об аресте заявление, из которого следовало, что никакая должность или принадлежность к тому или иному ведомству не могут являться гарантией ухода от ответственности за совершенное преступление. Я напомню, что эта публикация была сегодня в свежем номере газеты «Коммерсант».
Надежда, ну я должен обратить внимание наших слушателей на, еще раз, наверное, обратить внимание на такую интересную уже подробность, что фактически весь этот скандал, я думаю, что правильно назвать это словом скандал, разворачивается, ну, буквально на страницах именно газеты «Коммерсант», потому что и уже упомянутое в этой публикации письмо, такое открытое письмо Виктора Черкесова тоже было в «Коммерсанте», и теперь вот «Коммерсант» первым узнал эти новые подробности обращения Генпрокуратуры. В общем, мы продолжаем следить за публикациями именно «Коммерсанта» именно на эту тему, не так ли?
Да, я думаю, что еще какие-то новые повороты Конечно. Нас ожидают в этом деле.
Все-таки немножко поговорим и о других темах. Все-таки оставим в стороне Владимира Путина, который сейчас находится в Иране, и ожидаются его переговоры, я напомню, с лидером Ирана Махмудом Ахмадинеджадом.
Я хотел бы, Виктор, простить вас слегка прервать. Хочу просто буквально цитату привести из газеты «Время новостей», которая напоминает, что в Иран практически ни один российский советский руководитель не был с 1943 года после Иосифа Сталина.
Да, да, это очень интересная подробность. Я думаю, что не только «Время новостей» сегодня на нее обращает внимание. Поговорим о более приземленных делах, о ценах на продукты. Насколько я знаю, сегодня газеты продолжают это обсуждать.
Да, Минэкономразвитие и Минсельхоз обнародовали планы борьбы с ростом цен, в частности, на молочные продукты, путем снижения ввозных пошлин с 15 до 5%. Но крупные компании-производители считают, что эта мера никак не отразится на растущих ценах, не поможет стабилизировать цены и компании административного давления на продавцов и производителей, которые предсказывают острый дефицит молочных продуктов. Это я цитирую точку зрения независимой газеты. И очень много рассуждают на эту тему и предприниматели, и политики, но как-то сходится в одном, что это только временно, эти меры помогут только временно сдержать цены, и потом, видимо, нас ожидает какой-то новый виток.
Да, я тебя добавлю, что я видел специальное мнение о том, что все эти меры принимаются как раз до марта следующего года, когда, как всем известно, будут выборы президента, а что будет после выборов, уже никому не ясно.
Поживем, увидим.
Да. Спасибо большое, Надежда. Напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы продолжаем разговор о российской политике, естественно, накануне декабрьских парламентских выборов. Что происходит с российской политикой, которая сейчас существует практически без участия общественных институтов и все больше напоминает ту самую, как говорят, схватку бульдогов под ковром. Об этом говорили эксперты на прошедшем вчера в Москве круглом столе под названием «Куда уходит российская политика?». Слушал экспертов Данила Гальперович.
В России исчезла публичная политика. По меткому сравнению директора дискуссионного клуба «Общественная экспертиза» Игоря Яковенко, эту даму попросили выйти за дверь и пока не просят пожаловать обратно в ту комнату, где принимаются решения. Эксперты и политологи попытались проанализировать последствия того, что эти решения, важные для жизни государства, принимаются при полном отсутствии конкуренции различных мнений. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что вырождение политической среды в России более или менее объяснимо как нефтяным достатком, так и советскими инстинктами, но перемены не за горами.
Странно было бы, если бы благополучная, достаточно функционирующая рыночная экономика, которая позволяет огромный прибавочный продукт, огромный ВВП делить между элитными слоями, не дала бы оснований для того, чтобы вернуться в замечательные совковые времена или советского застоя, когда есть на что жить, и зачем, собственно говоря, делать какие-то резкие телодвижения, если и так все неплохо. Идейная неудовлетворенность ряда товарищей, в том числе меня, рассматривается как их личная точка зрения, что, впрочем, правильно, потому что большинство народонаселения пока в большей степени удовлетворено, чем не удовлетворено. Думаю, что это большинство довольно скоро начнет менять свою точку зрения, в частности, под влиянием неудовлетворенного меньшинства. И в этом, собственно, наша функция. Я не думаю, что, возможно, какие-то выплески людей на улицу, какие-то массовые телодвижения. Я думаю, что в процессе чисто механического вот самозащиты те же самые элиты вынуждены выбирать между двумя путями. Или как-то идти на компромисс, скажем, пенсионерам повышать и бюджетникам повышать зарплаты, или упрощать радикально систему, как поступал товарищ Сталин, с тем, чтобы ей можно было командовать из одного центра. Упрощение системы подразумевает отстрел ненужных людей, которые там говорят ненужные слова, и погоня с мухобойкой за мальчиками, которые могут сказать, что король голый.
Многие эксперты, критически настроенные в отношении Кремля, уверены, что система, из-за своей нефтяной сытости, забывшая о необходимости структурных преобразований, когда-нибудь не сработает в критический момент, и тогда кризис может стать неизбежным. Глава фонда Индем, бывший помощник Бориса Ельцина Георгий Саттаров, уверяет, что если такой кризис действительно разразится, то Россию может ждать переформатирование федерации. Территории вновь обретут серьезное право голоса и распорядятся им в полной мере. При этом, по мнению Георгия Саттарова, демократии и гласности станет больше.
Представьте себе кризис власти на федеральном уровне. Проблемы углубляются, обостряются и так далее, и так далее. Власть не в состоянии их решить. Склоки, потери управляемости. Теперь представьте на этом фоне наши региональные политические элиты, которые по полной программе получили от Путина и его режима. Налоги отобрали, контроль над недрами отбирают, унизили, зашантажировали и так далее, и так далее. Та глухая, затаенная злость, которая есть там, по отношению к федеральным властям, не поддается измерению. И это может взорваться в беловежском сценарии, когда эти граждане собираются там, я не знаю, в Екатеринбурге, в Владивостоке, чтобы подальше там, от Москвы, или наоборот, в Орле, и говорят, эта власть нелегитимна, она беспомощна, мы ее не излагаем, она незаконна, мы учреждаем новую федерацию. Любой такой переворот должен выстраивать контраст относительно свергаемого режима. И это значит, что если этот режим демократию сужал, то новый должен расширять. Если этот режим был закрытый, новый должен быть открытый. Это просто общие законы политической природы.
Но Дмитрий Орешкин считает такой сценарий чересчур оптимистичным. Его прогноз – да, кризис будет, но не факт, что народ для выхода из такого кризиса захочет во главе себя лидера-демократа, а не, скажем, ультранационалиста.
Мне кажется, на горизонте 3-5 лет какие-то радикальные перемены в нашей стране произойдут, причем думаю, что произойдут скорее в негативном отношении, в том плане, что административный центр, взяв на себя слишком много функций по управлению, с ними не справится, как оно было с советской Москвой, с советским Кремлем, и что-то произойдет малоинтересное. Либо экономический кризис, либо демографический кризис, либо финансовый кризис, либо кризис, связанный с национальными или межконфессиональными отношениями, а может быть, все сразу одновременно. И, в общем-то, тогда у России ничего блистательного не будет прослеживаться в ближайшей перспективе, опять будет что-то типа смутного времени. Демократичное это будет смутное время или, наоборот, антидемократичное, бог весть. Но то, что красиво не получится, мне кажется очевидным.
Но некоторые из экспертов говорят не о смутном времени, а о приходе новой харизматичной личности после того, как станет ясно, что Владимир Путин потерял первую роль на российской политической сцене. Политолог Станислав Белковский уверен, что произойдет это в недалеком будущем, и тогда, в отсутствии институтов публичной политики, новый вождь или царь поведут страну в направлении, по сравнению с которым время Путина будет определяться как сравнительно мягкое.
Все эти завывания сегодняшние о том, что Путин в какой-то неформальной нише гроте или пещере останется лидером нации, будет править, они стоят 3 копейки. Другое дело, что Путину эти звания нужны, потому что он ищет не точку власти, а точку безопасности. То есть такую позицию, которая постоянно создавала бы для элит угрозу, что он может вернуться. Поэтому публичная политика может, естественно, вернуться только в двух формах. В формах царя нового, который станет субъектом публичной политики неизбежно, да, как носитель этой традиционной легитимности, и в харизматической форме харизматических лидеров, которые, скорее всего, будут лидерами левого и националистического толка. То есть едва ли это будут умеренные доктора философских наук.
Все эксперты отмечают, что несмотря на более-менее стабильную финансовую ситуацию в России, полная отделенность общества от механизма принятия решений начинает вызывать неосознанное раздражение даже у не слишком активных в социальном смысле граждан. Но это раздражение можно перенаправлять на другие объекты, в частности, указывая обществу на врагов, внешних и внутренних, как выразился Дмитрий Орешкин, на мальчиков, кричащих о голом короле. Общество при этом еще дальше уходит от реальной публичной политики, увлекаясь борьбой с врагами, и это может привести его к катастрофе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем я перейду к следующей части нашей программы, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Михаила Соколова известный американский историк Александр Янов. Итак, слушайте программу «Время гостей» в 7 вечера, но мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Тегеране проходит саммит прикаспийских государств. Лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсуждают статус Каспийского моря. Президент России Владимир Путин проведет в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что для разрешения кризиса вокруг ядерной программы Ирана по-прежнему могут быть использованы любые средства. В Татарстане 10 человек погибли и 7 ранены в результате крупной автоаварии. Все они находились в микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком на трассе Казань-Оренбург. На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 15 человек, 17 были ранены, около 10 считаются пропавшими без вести. В Дальнегорске прокуратура расследует информацию о подкупе избирателей в пользу кандидата на пост мэра города Александра Теребилова. Возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура России опротестовала в Мосгорсуде арест одного из руководителей госнаркоконтроля генерала Александра Бульбова, обвиняемого в коррупции. В Московской и Смоленской областях вторые сутки продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенного из-за снегопада. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, чтобы обсудить угрозу Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. На западном берегу Иордана, по сообщениям, израильские солдаты застрелили вооруженного боевика и пожилого палестинца. Рейд проводился в городе Наблус. Генеральная ассамблея ООН сегодня выбирает 5 из 10 непостоянных членов Совета безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс посещает сегодня Египет и проведет переговоры с президентом страны Хосни Мубараком.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу «Снова новости». На этот раз новости Москвы и Петербурга. С ними у микрофона Вера Володина.
Петербург. 10 домов в исторической зоне города между Фонтанкой и Крюковым каналом попали под действие законопроекта о развитии застроенных территорий и будут снесены. Москва. Сегодня в Доме Союзов Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений правительства, профсоюзы и работодатели примет проект соглашения на будущий год. По нему минимальная зарплата установится в 6800 рублей с 1 мая и 7500 с 1 сентября. Петербург. В ближайшие дни может быть подписано соглашение о замораживании цен на ряд наиболее значимых молочных продуктов и 1-2 сорта подсолнечного масла. Представители Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли города проводят консультации с некоторыми сетевыми магазинами, рассказал руководитель пресс-службы комитета Александр Сажин.
Проверили сразу более 100 торговых точек, чтобы выяснить на месте, насколько же действительно произошло подорожание, с какими именно группы товаров. Мы это проанализировали и решили, что, наверное, настало время поговорить с производителями и с торговыми организациями, обсудить возможность какого-то соглашения по типу хлебного соглашения, которое было подписано у нас летом, и которое помогло остановить рост цен на хлебобулочные изделия. В ближайшие дни сможем посадить за стол переговоров как производителей продуктов питания, так и торговые сети, с тем, чтобы они смогли договориться о замораживании цен на некоторые виды товаров. Хотя, по нашим оценкам, пик роста цен на продукты питания уже миновал.
А правительство Ленинградской области для сдерживания до конца года цен на хлеб планирует выделить хлебопекам 2,5 миллиона рублей субсидий на компенсацию удорожания муки. Москва. По планам вывода за городскую черту промышленных предприятий освободится треть земель, занимаемых ими сегодня. Уже существует точный список предприятий, которые не должны располагаться в Москве. Для них закупаются земли в соседних областях. В 30 бывших промзонах планируется построить 5 миллионов квадратных метров жилья. Петербург. В Эрмитаже открывается выставка «Возвращение Будды». Китайским древностям 1500 лет. Это 42 буддийские статуи из храма Лунсин. Они были спрятаны в 13 веке, а найдены во время строительных работ 11 лет назад. Выставка приурочена к году Китая в России. Москва. Ландшафтная архитектура «Взгляд из дома». Так называется открывающаяся сегодня выставка, она же профессиональный конкурс 100 проектов. Кроме российских, есть участники из Германии, Аргентины и Чили. В конкурсе 5 номинаций. Городские территории, городские дворовые пространства, приусадебные участки, элемент ландшафтного дизайна и предмет в ландшафте. Петербург. Выставка древнерусского и современного золотого шитья открывается сегодня в выставочном зале правительства Ленинградской области. Возрожденное 2 десятилетия назад искусство представит мастерицы из 10 российских городов. Новости Москвы и Петербурга. 16 октября. Вера Володина.
Группа представителей малого бизнеса Москвы заявила о том, что выйдет из рядов партии «Единая Россия» в знак протеста против, по их словам, рейдерского захвата столичных торговых площадей сетью «Седьмой континент», которой владеет депутат «Единорос» Владимир Груздев. Предпринимателей поддержало московское отделение партии «Яблоко». Совместно они провели у офиса столичного отделения партии «Единая Россия» театрализованную акцию. Яблочники пытались запустить в небо на надувных шариках изображение медведя из пенопласта. Что из этого получилось, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Запускали медведя из пенопласта молодые яблочники, и делали они это впервые. Присоединить шарики и заставить животное взлететь оказалось делом далеко не самым простым. Долго молодежь пыталась привязать шарики к изображению зверя. В процессе привязывания стало понятно, что медведь слишком тяжелый и воздух не поднимется. Смекалка яблочников не подвела. Нашелся нож, с помощью которого медведя единоросса начали резать. «Не хватает на вас Гринписа», — шутили прохожие. «Отрежьте ему сначала лапы», — давали друг другу советы яблочники. Представители малого бизнеса в количестве 10 человек тем временем разворачивали плакаты «Прощай, прожорливый мишка» и «Единая Россия, халуй седьмого континента». Уже через 5 минут после начала акции протеста от медведя единоросса осталась только окантовка. Но даже оставшись без внутренних органов, лететь на шариках он не желал. Ему даже из пенопласта лучше на московской земле, чем в воздухе, обсуждали прокол яблочников предприниматели. «Давайте споем песню про Мишку, символ Олимпиады 80-го года», советовал своим активистам председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин. «Может, ему пинка дать?» — предлагала молодежь.
«Надо прощаться там... А, подождите, кто там песенку знает? Сейчас пойте».
«Отпускайте».
Несмотря на массу советов, медведь из пенопласта упорно оставался на земле. Но яблочников это не особо расстроило. Внимание к проблеме они привлекли. В своей акции участники театрализованной постановки выразили протест против передачи почти 65 тысяч квадратных метров торговых площадей сети супермаркетов «Седьмой континент». Ее владелец – депутат «Единорос» Владимир Груздев. Именно он не так давно участвовал в погружении батискафа на Северном полюсе, и он же и заявил желание в будущем слетать в космос. По мнению митингующих, в результате операции по передаче собственности безработными останутся 1000 сотрудников малых предприятий. В том числе своих мест лишаются члены «Единой России». Именно запуск медведя символа партии является первым шагом перед тем, как покинуть ряды партии, рассказывает сотрудница продуктового магазина «Хамовники 21 век».
История нашего магазина более 50 лет. «Хамовники 21 век». Мы успешно работающие предприятия. Сначала мы были фирмой «Весной», а потом вот в 92 году стали самостоятельной единицей. Совершенно случайно узнали, что правительство Москвы, организовав фирму «Однодевку», как мы считаем, объединенную торговую недвижимость, сняла магазины, которые в аренде находились у города, а затем перепродало его «Седьмому континенту». Причем не были проведены торги, не было предоставлено нам право, как трудовому коллективу, выкупить магазин.
Заместитель генерального директора акционерного общества «Хамовники 21 век» Светлана Хрущева считает, что происходит рейдерский захват помещения магазина, в результате которого многие его сотрудники потеряют свои рабочие места.
У нас договор аренды до 2017 года и договор аренды с правом выкупа. Вот город внес наше предприятие сначала в качестве вклада в уставный фонд, в объединенную торговую недвижимость, которую якобы создали с целью улучшения торгового обслуживания москвичей. Вот, а потом перепродали Седьмому континенту, Грузию, которому бесплатно в общей сложности достал 64 тысячи квадратных метров площадей. Они прислали нам дополнительное соглашение к договору аренды «Седьмой континент», по которому арендная плата повышается в 5 раз. Она сейчас составляет 25 тысяч долларов в месяц, что достаточно много для нашего магазина, учитывая специфику работы, и то, что 600 метров торговых площадей и очень большой подвал, аварийный, с низкими потолками, непригодный для торгового обслуживания. Он предложил нам платить арендную плату 100 тысяч долларов в месяц, что, учитывая специфику рыночной торговли, то, что магазин ориентируется на нужды простых москвичей, совершенно нереально. То есть таким образом происходит выдавливание трудового коллектива и предприятий, успешно действующих в целом, занимаемых площадей. Мы называем это рейдерством, самым настоящим.
Участники акции протеста у офиса московского отделения «Единой России» сами состояли в рядах партии. Однако действия единороссов по отношению к магазину заставили их отказаться от партбилетов. Уже на этой неделе они готовы выйти из «Единой России».
Мы состояли в партии «Единой России». Мы обращались в партию за помощью, потому что Груздев входит в руководство партии, в том числе. Вот. Но ответа никакого от партии мы не получили, никакой поддержки мы не получили. Мы обращались с просьбой сохранить наше предприятие во все инстанции, включая президента. У нас 50 сотрудников, многие единственными кормильцами своих семей являются. И имея договор аренды до 2017 года, мы рассчитывали на стабильность, на то, что люди будут иметь рабочие места, и магазин действительно нужен москвичам. Но вот пока никакой поддержки, кроме как от партии «Яблоко», мы не получили в данном вопросе.
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин поддержал бывших единороссов и даже готов им предложить вступить в «Яблоко».
Мы никого так насильно не загоняем, как «Единая Россия». Ведь они же не добровольно вступили в эту партию. Добровольно, принудительно. Так же, как, например, вступают туда учителя, воспитательницы детских садов и вообще всех бюджетных учреждений. Им сказали просто вступайте, и все, они вступили. Ну и потом с ними вот так обошлись. Мы, да, обратимся к ним, конечно, предложим, если они захотят. Если нет, то нам достаточно того, что они останутся сторонниками «Яблока». Мы в данном случае не преследуем никаких пиаровских целей.
Медведь, символ «Единой России», в небо все же поднялся. Хотя и не полностью. Шарики смогли унести лишь небольшую часть животного. Но и это вызвало у участников акции нескрываемое удовольствие и радость. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас обзор региональной прессы. Сегодня очередь Костромы. Наиболее любопытные публикации в местных газетах представляет Ольга Вахоничева.
Кто возглавит Костромскую область? Главная тема последней недели всех средств массовой информации Костромы. Вот что пишет областная газета «Северная правда», цитирую. Кандидатов на пост губернатора нашей области два. Это сенатор Игорь Слюняев и председатель общественного фонда Александра Невского Николай Маслов. Оба не костромичи. Представить претендентов в Кострому приехал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Представление заочное, самих кандидатов на встречах нет. Обсуждение идет за закрытыми дверями. Вот как комментирует его председатель общественной палаты Костромской области Владислав Кротов.
Обе кандидатуры получили полную поддержку от членов общественной палаты. Голосования как такового не было. Мы рассматривали их биографические данные и данные, изложенные людьми, которые с ними работали.
Депутаты областной думы от комментариев воздержались. Сочли публичное высказывание предпочтений какому-либо претенденту неэтичным, сообщает «Северная правда». Думе предстоит утвердить главу области после внесения его кандидатуры президентом до 19 октября. 23 октября костромские профсоюзы объявили днем протеста. Об этом рассказывает читателям муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Под руководством профсоюзов педагоги, врачи и социальные работники намерены провести пикет, требуя повышения заработной платы на обещанное правительством 15%. Индексация оплаты труда бюджетников должна была состояться с 1 сентября, пишет издание. Учителя, например, рассчитывали на прибавку в 800 рублей. Однако, по подсчетам профсоюзов, их заработная плата увеличится всего на 5-6%. Во время пикета бюджетники намерены обратиться к областным властям с просьбой возложить часть расходов на региональные и муниципальные бюджеты. 4 миллиона рублей заработала мошенница из Костромы, обманув сразу нескольких костромских и красносельских ювелиров. В рубрике «Криминальная хроника» пишет московский комсомолец в Костроме. По информации правоохранительных органов, схема преступлений проста. Заключив договор с производителем, женщина забирала изделия на реализацию. Однако впоследствии ни денег, ни товара ювелиры не получали. По факту мошенничества возбуждено 5 уголовных дел. Однако, как говорят в милиции, до сих пор неизвестно, где находятся все полученные подозреваемые ювелирные изделия. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы, констатирует московский комсомолец в Костроме. 8 тысяч километров вдоль морских берегов страны собирается пройти заслуженный путешественник России костромич Георгий Карпенко. Специально для экспедиции построена ладья «Русь Святая». Именно на Волге в районе Ипатьевского монастыря судно было спущено на воду. «Русь Святая», хотя и не впечатляет размерами, рассказывает Костромская народная газета, ее хозяин всерьез намерен покорить Ледовитый океан. Как поморы в старину пройти северным морским путем. Георгий Карпенко уже дважды побывал на Северном полюсе на лыжах, а потом на баламутах. Экипаж состоит из 2 человек – Георгий Карпенко и белгородский священник Антон Смирнов. Им предстоит проделать путь 8 тысяч километров. Старт назначен на весну из Архангельского порта, пишет Костромская народная газета. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. В Тегеране на саммите прикаспийских государств лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсуждают статус Каспийского моря. В Дальнегорске прокуратура расследует информацию о подкупе избирателей в пользу кандидата на пост мэра города Александра Теребилова. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди обзор событий в экономике. Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Объемы добычи нефти в России в 2007 году увеличатся на 2,5% и составят 9 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре нефтяного рынка за октябрь, подготовленном ОПЕК. Как сообщалось ранее, Министерство экономического развития и торговли России также прогнозирует рост добычи нефти в стране в текущем году на 2,5% до 490 миллионов тонн. Экспорт нефти, согласно этому прогнозу, состоит 253 миллиона тонн, примерно на 1,9% больше, чем годом ранее. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Е.ОН» объявила, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Примерно 60% акций ОГК-4 были куплены «Е.ОН» на аукционе в сентябре, примерно за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций – Московской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Германский автомобильный концерн Volkswagen, крупнейший в Европе, и Министерство экономического развития и торговли России планируют в ближайшее время подписать соглашение о строительстве в Калужской области завода по производству автокомпонентов, сообщили представители российской стороны. В конце октября 2006 года Volkswagen начал строительство здесь своего сборочного завода. Его проектная мощность составит 115 тысяч автомобилей в год, а стоимость – 370 миллионов евро. По планам, производство автокомпонентов, которое разместится рядом с заводом Volkswagen, будет заниматься в частности выпуском двигателей и коробок передач. АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель автомобилей, и итальянская группа Fiat подписали меморандум о взаимопонимании, который, как сообщается, станет базовым документом для определения дальнейших основ сотрудничества в области производства легковых автомобилей. В том числе речь идет об инжиниринговых и технологических процессах, о разработке, производстве и поставке двигателей и других компонентов. Конкретное соглашение на эту тему компании планируют подписать в ближайшие месяцы. Мировые цены на нефть впервые превысили $85 за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда примерно $90. Курс доллара на сегодня 24 рубля 92 копейки, курс евро 35 рублей 34 копейки. По сравнению с предыдущим днем они оставлены без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как всегда, обзор спортивных событий сегодняшнего и вчерашнего дня. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз добрый день уже. Итак, вам слово.
Добрый день, Виктор. Итак, темы выпуска. Салават Юлаев лидирует в хоккейном чемпионате России. Гус Хидинг намерен выиграть у футбольной сборной Англии. А Владимир Алешин считает, что честного футбола в России немного. В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны три матча 17-го тура. Лидеры встречались в Уфе, где Салават Юлаев принимал Магнитогорский «Металлург» и выиграл 5-4. Теперь у Салавата Юлаева 40 очков, у Магнитогорского клуба 37. Впрочем, преследователь СКА из Санкт-Петербурга имеет 36 очков и свой матч 17-го тура проводит сегодня. Кроме того, вчера «Лада» выиграла у «Трактора» 4-0. ЦСКА и «Динамо» играли в Москве, ничья 2-2 после основного времени. В овертайме победили «Динамовцы» 3-2. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Продолжаются матчи. Сегодня их было три. «Баффало» в овертайме победил «Торонто» 5-4. У проигравших отличился Николай Антропов. Кроме того, «Анахайм» выиграл у «Детройта» 6-3. «Ванкувер» у «Сан-Хосе» 2-4. «Ванкувер» проиграл «Сан-Хосе» 2-4, простите. В предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Феникс» выиграл у «Юты» 124-101. Игрок «Юты» Андрей Кириленко набрал 11 очков. В Мадриде стартовал мужской теннисный турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин Игорь Андреев уступил испанцу Хуану Монако. А Мария Кириленко выбыла из борьбы в первом же круге теннисного турнира в Цюрихе. В понедельник россиянка уступила француженке Татьяне Головин. Главный тренер футбольной сборной России Гус Хидинг выступил на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы будущего года. Матч со сборной Англии состоится завтра. На пресс-конференции побывал наш корреспондент Игорь Швейцер.
По существу, лишь победа над сборной Англии открывает россиянам дорогу на европейское первенство. Все это понимают. Однако, даже несмотря на веру в тренерский штаб Гуса Хидинга и ожидаемую поддержку трибун, сама игра сборной России вызывает более чем сдержанный оптимизм. Во многом, потому что на Туманном Альбионе подопечные голландского специалиста проиграли практически по всем статьям, о чем весьма красноречиво свидетельствует счет – 3-0 в пользу сборной Англии. Впрочем, были в той игре сборной России и хорошие моменты, на чем Гус Хидинг делает особый акцент.
Нужно проанализировать, как развивался тот матч, как изменялся счет и каково было соотношение сил между командами на поле. Видевшие тот матч согласятся, что начали мы его хорошо, хотя вскоре у сборной России был период нестабильных оборонительных действий, нам забили гол после углового. А затем, как можно было видеть на телеповторах, мы забили ответный гол, и Зырянов сделал это абсолютно по правилам. Так что счет должен был быть 1-1. Я понимаю, что в спорте сослагательное наклонение неприемлемо, но эта ситуация заставляет иначе оценивать нашу игру. Что это значит? Это значит, что, конечно, 3-0 – хороший результат для англичан, поскольку они играли острее в ключевых моментах, но подавить в игровом плане им нас не удалось. И наша команда знает об этом, ибо у нас были возможности. Нам нужно быть предельно сконцентрированными в этих моментах, и мы сможем соперничать на равных с англичанами. Хотя, конечно, у них больше опытных футболистов, а у нас молодая команда. Но мы можем бороться с ними. С психологической точки зрения, если вы знаете, как играть, уверенности, чтобы показать хороший футбол в среду, должно хватить. Так что мы отнюдь не подавлены.
Зная извечный позитивный настрой Хидинга, можно не сомневаться, что в психологическом плане его подопечные подойдут к, возможно, одному из решающих матчей в полном порядке. Обеспечена и огромная поддержка публики, да и вообще внимание к этой встрече приковано огромное. Каково отношение тренера к такой ситуации?
Полагаю, ожидания очень большие. Вам должно быть известно, что вместимость стадиона Лужники составляет около 85 тысяч человек, а желающих посетить матч с англичанами много больше. Огромное, огромное число зрителей. Думаю, это знак. Российский футбол возрождается. И это очень здорово. Нет, не только национальная команда. Ведь и клубы, что является успехом, пробились в основной турнир Кубка УЕФА. А это автоматически позволит многим игрокам получить неоценимый опыт международных встреч. Да, ожидания велики. И нам надо с этим справиться. Но при этом следует оставаться реалистами. Следует признать, что мы не относимся к числу законодателей мод в европейском футболе. Не входим в восьмерку сильнейших, это факт. Но это не значит, что у нас нет шансов. И сборная России попытается ими воспользоваться. Игрокам надо справиться с тем, что от них многого ждут. Это даже хорошо для их развития. Единственное, что я могу гарантировать, огромную отдачу, высочайший уровень командной энергетики.
Так считает Гус Хидинг. И хотя он не стал говорить об этом напрямую, ясно, что и помимо необходимости полной самоотдачи, он постарается донести до игроков и чисто футбольные, стратегические мысли. Однако каковы все же шансы на успех? При всем оптимизме голландского специалиста, отчасти даже преувеличенном, когда он говорил о возрождении российского футбола и успехе клубов, он остается прагматиком и реалистом. В частности, общаясь в воскресенье в прямом эфире с российскими телезрителями, на вопрос о том, какие три желания он загадал бы золотой рыбке, Хидинг ответил простодушно – победить сборные Англии, Израиля и Андорры. Он также уточнил.
Раньше я не был знаком с этой историей о золотой рыбке. Ее мне рассказал один человек с российского телевидения, который много читает Достоевского и Толстого. Я понял смысл этой сказки. И вот что я вам скажу. Чтобы победить англичан, израильтян и андорцев, нам нужно не просто поймать золотую рыбку, но очень, очень большую золотую рыбку. Для достижения результата это необходимо, равно как и заставить соперника поверить в то, что эту рыбку поймать легко.
Так считает тренер сборной России, главный тренер футбольной сборной России Гус Хидинг. Игорь Швейцер, наш корреспондент, побывал на его вчерашней пресс-конференции.
Алексей, ну мы услышали мнение тренера сборной России, а как же англичане? Я думаю, что поскольку тренер англичан Стив Макларен тоже давал пресс-конференцию, там было что-то интересное помимо дежурных таких слов, которые всегда произносят тренеры в таких случаях.
Да, конечно, англичане всегда настроены на победу, и Макларен в таком духе и высказался. Но любопытно, что он ответил на вопросы насчет наболевшей темы по поводу синтетического газона Лужников. Макларен сказал, что его команда успела провести на синтетике всего две тренировки, одну в Англии, где они смогли найти такое поле, и одну уже непосредственно в Москве. Собрали много информации, мы с помощниками посмотрели немало матчей на этом поле, сказал Макларен, и пришли к выводу, что разница между синтетикой и натуральной травой не настолько велика, чтобы всерьез сказаться на расстановке сил на поле. Так что я думаю, что Стив Макларен сможет доказать это на практике вчера.
Ну, завтра будем смотреть.
То есть вчера, завтра, конечно, да. Время пошло назад. Я бы еще отметил небольшое высказывание председателя совета директоров «Торпедо» Владимира Алешина, фактического владельца Лужников. Вот что он сказал. В российском футболе сложилась парадоксальная ситуация. Можно не брать хорошего тренера, хороших игроков, достаточно взять хорошего менеджера определенной направленности, и он решит все вопросы. Косвенное признание существования коррупции в российском футболе. Ну что ж, спасибо, уважаемые слушатели. Сегодня, напомню, теннисные турниры в Мадриде и в Цюрихе. Сегодня матчи чемпионатов России по хоккею хоккею и баскетболу, а также отборочный матч чемпионата Европы 2009 года по футболу среди молодежных команд Польши и России. Напомню, что на интернет-сайте всегда есть новости и мнения специалистов. www.svobodanews.ru. Всего доброго. Виктор, вам слово.
Спасибо, Алексей. Напомню, спортивный обзор в нашей программе подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. И на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что в час дня 7 минут по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Сегодня тема этой программы «Право на защиту от недобросовестных риэлторов». Проведет программу Карен Агамиров. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одну из линий электропередач 110 тысяч вольт упало 50 деревьев.
Я, конечно, еду в Иран, потому что если бы я все время слушал рекомендации службы безопасности, из дома нужно было бы не уходить.
Оранжевые лидеры уже подготовили коалиционное соглашение.
Вложенных средств составило 144 миллиарда рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.